Глава 14. Принц-деспот. Теперь главой экспедиции была я. Мы пробирались вперед, полагаясь только на мой посох. Опасность справа. Обойдем. Опасность слева. Обойдем. Опасность прямо. Отступим. Замок деспота не походил на другие замки ни снаружи, ни изнутри. Все здесь пришло в упадок. Все было замусорено и заброшено. Но истинный вид этих коридоров и комнат проявлялся то там, то здесь. Похоже, сумасшедший архитектор строил одновременно жилище и могилу и никак не мог решить, что же ему все-таки нужно – дворец или камера пыток. Любое помещение делилось на две части. В одной высокий потолок, в другой очень низкий. В одной сохранились мозаики, роспись, барельефы и каменные цветы. В другой на покрытых копотью стенах имелись вмурованные кольца, а на полу – высеченные в камне канавки. Все это было завалено кучами хлама, горами ржавого железа, пыльными пустыми котлами и гнилыми бочками. Мы пробирались, похоже, по свалке кладовой. Но странность этого места все равно бросалась в глаза.
«Проще простого», –
полголоса рассуждал Уйма.
«Я, допустим, великий воитель. Поймал врага. И что мне с ним делать? Подземелье? Нет, пусть живет рядышком и мучается, и при этом пусть смотрит, как мне хорошо. А я буду смотреть, как ему плохо. Вот это я понимаю мудрость».
«А если ты тот самый враг, которого поймал великий воитель?» Уйма снисходительно усмехнулся.
«Такие враги, как я, не попадаются, девочка! Эй, а где некромант?»
Я огляделась. Максимилиан только что был здесь, шел за мной, не отставая ни на шаг. Ныл, разминал опухшие руки, сопел, спотыкался и стучал зубами от страха. А теперь его след простыл. Мы с Уймой стояли у подножия винтовой лестницы на перекрестке нескольких коридоров. Пустые коричневые тоннели вели в темноту.
«Упустили», — сказал Уйма. «Жди теперь беды».
Я поводила посохом, как антенной. В одном из коридоров таяла, растворяясь, слабая опасность. Секунда, и ее нет. «Может, к лучшему?» — спросила я с надеждой. Уйма вперил в меня желтые круглые гляделки. Почесал щетину на подбородке.
«И как ты жива до сих пор, такая доверчивая?»
Я насупилась. В голосе людоеда слышалась искренняя печаль. Предутренний час – самое время для разбойного нападения. Военный совет, который мы с Уймой держали неподалеку от покоев принца-деспота, из норы, где мы затаились, видно было, как сменяется у входа стража, прошел очень быстро и закончился моим полным поражением.
«Значит, постучать!»
— вопрошал людоед своим страшным свистящим шепотом.
«Здрасте! Извините, мы послы из-за печати!»
«Но мы в самом деле...»
«Силу он уважает! Силу и только! Если бы у нас было войско, чтобы штурмовать этот замок, взять его, разграбить и спалить...»
«Но у нас ведь нету войска!»
«Пошли!»
— Уйма расправил плечи.
«Иди за мной, королевский маг! Если нам погибнуть, мое обещание Гарольду сломается. Придется целую вечность гонять языком соль по желобам».
«Там уже нет никакой соли».
«Это шутка»,
— Уйма печально вздохнул.
«Готовь свой посох, королевский маг. Пойдем к принцу свататься». «Доброе утро, принц-деспот».
Опочивальня принца была обставлена по-солдатски просто. Койка, умывальник, табуретка, низкий стол. Стражники лежали за дверями оглушенные. В руках Уймы пыхтел начальник стражи. Людоед приставил к горлу начальника его же собственный длинный нож. На кровати, в ворохе серых простыней, кто-то шевельнулся. Сел. Посох задрожал в моих руках. Я впервые лицом к лицу встретилась с принцем-деспотом. Он был еще совсем не старый. Черноволосый, чисто выбритый, скуластый. На лице его лежал фигурный загар. Кожа вокруг глаз, губ и на подбородке темнела бронзой. Лоб и щеки оставались незагорелыми, бело-розовыми со сна. Что это с ним? И только минуту спустя я поняла. Это же тень от шлема! Принц-деспот загорал в походах и боях. Начальник стражи захрипел в объятиях уймы.
«Ваше высочество!»
Людоед и не думал отпускать пленника.
«Примите посольство!»
«Посольство!»
Хоть в спальню принца и вломились ни свет ни заря вооруженные враги, голос деспота не выдавал ни страха, ни удивления.
«В такой час?»
Я выступила вперед. «Приношу извинения вашему высочеству за причиненные неудобства». Уйма раздраженно зыркнул в мою сторону. Он велел мне не говорить «извините» ни при каких обстоятельствах. Я поперхнулась. То есть дело вот в чем. Мы послы могучего короля Аберона из-за печати. Король Аберон просит, то есть требует, то есть он выдает замуж прекрасных принцесс. 5 штук. Вам предлагается стать мужем одной из них по вашему выбору. Пленный начальник стражи так удивился, что сделал слабую попытку высвободиться из рук людоеда. Уйма сильнее сжал его. Начальник стражи затих.
«Как вы вошли сюда?»
— спросил принц-деспот после длинной паузы.
«Силой!»
— коротко ответил Уйма.
«Еще никто не пробирался в мои покои ни силой, ни хитростью. Вы маги?»
«Я маг!» Я задрала подбородок, чтобы казаться выше. «Лена Лапина, маг дороги, к вашим услугам!» Уйма глухо зарычал. «Каким таким услугам?» Я прикусила язык.
«Маг из-за печати!»
Принц-деспот прищурился.
«Редкая удача!»
«И тут в меня как полетит нож!» Уж не знаю, где он хранил свой арсенал. Может, у него там были ножны под ночной рубашкой или тайные карманы в перине. Во всяком случае, он выдернул руку из-под одеяла и в меня здоровенным ножищем как метнет! Я успела выставить перед собой руку. Пронеслось в памяти кабинет Аберона. Песок на полу. И король бросает в меня ножом, вот точно так же. И нож раскалывается на 2 половинки. Кряк-звяк. Нож завис перед моим лицом, помедлил и упал, расколотый вдоль лезвия. 2 половинки упали к моим ногам. Одна воткнулась в щель, другая грохнулась на гладкие камни. Несколько секунд никто ничего не говорил. Даже Уйма. Даже пленный начальник стражи. Принц-деспот внимательно на меня смотрел. На его двуцветном лице по-прежнему не было ни удивления, ни беспокойства. Я подняла посох. Направила на принца, сидевшего на кровати. Клянусь, у меня в мыслях не было на него нападать, но руки решили за меня. Страх перед летящим ножом искал себе выход и нашел. Маленький горячий комок скользнул из живота в грудь, прежде чем я успела остановить его. Через левую руку — огнем. Хорошо еще, что я догадалась опустить навершие. Ударило зеленое пламя. Вспыхнул край простыни, свисавший до пола, завоняло дымом. «Да почему же я все всегда поджигаю?» Мы с принцем-деспотом смотрели друг на друга. Огонь взобрался на кровать непринужденно, будто кошка.
«Я надеюсь, эти принцессы красивы?»
Медленно спросил принц-деспот. «Они прекрасны. Они получили образование, умеют петь и танцевать. Они великолепно танцуют». Волоча за собой начальника стражи, Уйма подскочил к умывальнику и с грохотом обрушил его на постель. Чугунный бак опрокинулся. Освободившаяся вода на мгновение замерла в воздухе дырчатой хрустальной кляксой. Огонь зашипел, захлебываясь паром.
«Заманчивое предложение», —
сказал мне принц-деспот и повернул лицо к Уйме.
«Отпустите этого дурака! Неужели вы думаете, что его жизнь для меня что-нибудь значит?»
В честь замечательных послов короля Аберона был дан обед. Меня усадили напротив принца-деспота, а Уйма оказался на другом конце стола. Время от времени мы с ним переглядывались. Перед началом трапезы мне вежливо предложили поставить посох куда-нибудь в угол, чтобы он не мешал мне предаваться радостям застолья. Я в ответ заявила, что у нас, в королевстве славного Аберона, маги предаются радостям застолья только с посохом в руках. Никаких радостей за этим столом не наблюдалось. Ни музыки, ни развлечений, даже ни одной женщины не пригласили на обед. За столом сидели хмурые, покрытые шрамами военачальники и бледный лысоватый человечек, который так резко выделялся в этой компании, что не обратить на него внимания было невозможно. Узкоплечий и щупленький, он вряд ли хоть раз надевал доспехи. Принц-деспот представил его как лекаря, посадил рядом с собой и время от времени о чем-то с ним шептался. «Лекарей они должны ценить», — думала я, пытаясь разжевать кусок мяса. «При их-то опасной жизни». Придворный Айболит с виду не очень симпатичный, но, может быть, он искусный целитель? На столе было мясо и больше ничего. Жареное, копченое, вареное, но все жесткое и жилистое, словно и дичь в окрестностях замка, была суровой, покрытой шрамами и занималась только войной, войной и войной. Ни овощей, ни творожка, ни даже рыбы. Воины свирепо вгрызались в кости, дочисто обглоданные кидали под стол. У меня скоро заболели челюсти. И что самое неприятное, нечего было пить. На всем столе ни кувшинчика. Я с нетерпением ждала, когда обед закончится, и можно будет где-нибудь добыть водички. Посох, стоящий между коленями, очень мешал, но я старалась не выпускать его ни на секунду.
«Итак?»
Принц-деспот, наконец, нарушил полную чавканье тишину.
«Вы проделали долгий путь, пришельцы из-за печати. Неужели только ради того, чтобы подарить мне счастье женитьбы на принцессе?»
«Да», — сказала я, облизывая неприятно жирные губы. «То есть, на самом деле, нам надо выдать замуж 5 принцесс. Мы рассчитываем на вашу помощь». Уйма странно на меня посмотрел. Опять я что-то не то сказала. Но надо же как-то делать дело. Нельзя все время оглядываться на людоеда. Я ведь отвечаю за успех экспедиции, а не он.
«Какого рода помощь?» —
заинтересовался принц-деспот. Его фигурно загорелое лицо сбивало меня с толку. Мне все время казалось, что он в маске. «Нам нужно отыскать еще 4 настоящих принцев. Возможно...» — я запнулась. «Вы знаете, где их искать? Например, кто-нибудь из ваших родственников?» Я замолчала в надежде, что вот сейчас он улыбнется и скажет:
«А как же? А принц-пленник мой брат. Сейчас я его позову».
Но принц-деспот молчал, чуть сморщив белый лоб. Круги загара вокруг его глаз казались темными очками. «Я слышала о принце Саламандре», — сказала я нерешительно.
«Так-так»,
— принц-деспот кивнул.
«Но Саламандра живет далеко отсюда, и вряд ли он согласится идти за печать. Ведь невесты, как я понимаю, ждут женихов за печатью».
«Да», — я немного растерялась. «Но, понимаете, нам обязательно нужно найти 5. Только тогда мы сможем вернуться. Все вместе».
«Как интересно!»
Принц-деспот откинулся на спинку кресла.
«Все вместе, радостной веселой толпой. А скажите, пожалуйста, если я соглашусь жениться сразу на 5 принцессах, король Аберон согласится?»
«Нет», — сказала я быстро. «По условиям обеща, то есть по законам нашего мира, каждая принцесса должна получить отдельного мужа». В прищуренных глазах принца-деспота появилось сожаление. Я поймала себя на том, что огорчена не меньше. Отдать бы сестер-хранительниц деспоту, всех одним махом. И им наука, и нам гора с плеч.
«Что же?»
Принц-деспот выпрямился, и все за столом шумно задвигались, заскрипели стульями и зазвенели посудой.
«Спасибо, я узнал все, что хотел. Эй, пить!»
Двери распахнулись, как будто слуги, стоявшие снаружи, только и ждали этого сигнала. Внесли кувшины на блюдах. Первый поставили перед принцем-деспотом, и он сейчас же его опрокинул прямо себе в глотку. Второй достался мне. Я задрожала. Внутри у меня все лопалось и трескалось от жирной и острой еды. Во рту царила поросшая кактусами пустыня. Я схватила кувшин. Он был прохладный, чуть запотевший. Вино? Я так хочу пить, что напилась бы даже керосина. Из горлышка слабо тянуло фруктами. Если это и было вино, то совсем слабенькое, почти компот. Я закрыла глаза, обняла кувшин обеими ладонями, поднесла горлышко ко рту, и в этот момент посох, который я придерживала коленями и локтем, сильно дернулся. Я обмерла. Опасность? Не опуская кувшина, я повела глазами туда-сюда. Все пили. По загорелому подбородку принца-деспота текли струйки. В глотках у воинов хлюпало, как в водопроводных трубах. Только Уйма не торопился пить. Смотрел на меня через весь стол круглыми желтыми глазищами. Я осторожно поставила кувшин на стол. Коснулась посоха. По ладони побежали мурашки. Вверх к локтю и потом к плечу. Опасность! Питье отравлено! Бледный лекарь, сидевший рядом с принцем-деспотом, кинул на меня взгляд. Один-единственный, как бы невзначай. И снова опрокинул свой кувшин. Захлебал так громко и вкусно, что у меня губы потрескались. Как же так? Принц-деспот не поверил мне. Принц-деспот только для виду согласился, а на самом деле задумал свою игру. Теперь, когда я отказалась травиться, что он сделает?
«Что же вы не пьете?»
— спросил бледный лекарь. «Не хочется», — ответила я, едва ворочая распухшим сухим языком. «Мне надо выйти».
«Вас проводят в покое», — сказал принц-деспот.
Показалось мне или нет, но в его глазах промелькнул интерес.
«Отдыхайте спокойно», —